Мы продолжаем с вами нашу рождественскую серию проповедей. Сегодня будем говорить о мире. Вот в декабре 1914 года, когда в Европе бушевала Первая мировая война, произошли совершенно неожиданные, спонтанные события на Западном фронте. События эти начались где-то за неделю до Рождества. Сперва это происходило между германскими войсками и английскими войсками, когда в окопах солдаты начали обмениваться песнями. Стрельба прекратилась, и они начали петь рождественские гимны. После этого присоединилась французские войска к этому тоже. Солдаты начали выходить из окопов, они начали обмениваться рождественскими подарками. Все это происходило на Бельгийском фронте, и все это вошло в историю как рождественское перемирие. Никто его не инициировал. Никто не был человеком, который принял решение о том, что вот на время Рождества мы прекратим эту ужасную бойню. Это произошло само собой. Продолжалось это рождественское перемирие в разных местах фронта по-разному. Где-то оно длилось несколько недель, где-то оно длилось всего лишь несколько дней. Через год, в 1915 году, оно повторится. Но затронет не так много людей. Пройдет год войны, и людям будет уже совсем непросто мириться друг с другом. А в 16 году его уже не будет совсем. Люди забудут о нем. Вот это вот рождественское перемирие напоминает нам чуть-чуть о том, что происходит в домах каждого из нас во время как раз рождественских, новогодних праздников, когда старые конфликты забываются, старые ссоры забываются, все объединяются, все собираются вместе для того, чтобы отпраздновать эти праздники, но праздники проходят, заканчиваются, и вместе с ними уходит мир. Поэтому сегодня мы посмотрим с вами на то, каким образом Господь изменяет нашу жизнь, каким образом приход Его в этот мир, каким образом приход Его в нашу жизнь меняет ее самым радикальным образом. Он дарит нам мир, который не зависит от внешних обстоятельств, который не закончится вместе с праздниками, но который будет продолжаться, конца и края которому нет. Давайте в почтение Господа и Слова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать два отрывка. Мы прочитаем с вами книгу пророка Исаия, 9 главу, 6 стих, знаменитый рождественский стих. И после этого прочитаем с вами Евангелие от Луки. «Младенец родился нам, пишет пророк Исаия, сын дан нам, на плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь, дарующий мир». Во второй главе Евангелия от Луки мы читаем с вами: «К ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее: слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, которым Он благоволит». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим и превозносим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы подарить нам мир. И мы просим Тебя, покажи нам сейчас разницу между поверхностным чувством умиротворения, которое дарит нам окружающий нас мир, и тем миром, который крепок, конца и края которому нет, который даришь нам Ты. И не только дай нам увидеть эту разницу, но дай нам, Господь, жить этим миром и славить Тебя этим миром в наших жизнях и в жизнях наших родных и близких. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы посмотрели с вами на первую неделю, на неделю надежды, и мы увидели с вами, что рождение Иисуса Христа дарит нам не просто надежду, оно дарит нам надежду, у которой есть крепкое основание, потому что надежда эта основана не на моих добрых делах, она основана на жертве Христа. Надежда эта основана на благодати Господа, а не на моих заслугах. Надежда эта основана на характере Господа, а не на моих мечтах. Надежда эта, наконец, основана на служении Господу, а не просто на моих желаниях. То есть надежда крепка только тогда, когда она основана на жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Только тогда надежда в нашей жизни будет крепкой. Рождение Христа приносит не только надежду. Рождение Христа приносит также в нашу жизнь еще и мир. Мир, которому нет конца, края. Давайте запишем себе сейчас, что это за мир. Господь приносит нам мир с собой, мир с Богом. То есть первое, что мы получаем мир с Богом. В ваших бюллетенях можете записать себе сейчас мир с Богом. Второе, Господь приносит нам мир с собой. Теперь, примирившись с Богом, мы можем примириться с собой. Господь приносит нам мир с другими людьми. Господь приносит нам мир с этим миром, с окружающим нас миром. Вот те четыре вещи, которые Господь дает нам, даруя нам мир. Но для всего этого мир должен стать нашей привычкой. Нам должно быть привычно жить в этом мире. Зачастую именно вот в этом аспекте мы, именно этот аспект мы и упускаем, упуская, что мир должен стать привычкой в нашей жизни. Первое. Господь дарит нам мир с собой. Он примиряет нас с собой. Мы прочитали уже с вами в Евангелии от Луки о том, что к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее: «Слава в вышине небес, а на земле мир людям». Но не всем людям. На земле мир людям, которым благоволит Господь. На земле мир дается не всем, на земле мир дается только тем людям, которым благоволит Господь. Почему это происходит? Потому что вот это вот чувство умиротворения, к которому мы привыкли, и мир, который дарит нам Господь, это две совершенно разные вещи. Давайте запишем себе сейчас как раз отличие. Вот окружающий мир дарит нам внешний мир, поэтому он такой хрупкий. Но Господь Бог дарит нам внутренний мир, поэтому этот мир такой крепкий. Это большая разница между внешним миром и внутренним миром. Давайте приведу такой пример. Очень часто мои друзья, мои знакомые, мои родственники, кто приходит в собор, потом говорят одну и ту же вещь. Раз за разом люди повторяют одну и ту же вещь. Они говорят: мы пришли в собор, и мы почувствовали такое умиротворение, которого мы не испытывали уже очень давно. Происходит это, давайте честно, происходит это не потому, что Дух Святой каким-то особенным образом работает в кафедральном соборе Евангелической Лютеранской Церкви Святых Петра и Павла на Старосадском переулке 7/10. Не поэтому. Происходит это по четырем причинам. Во-первых, людям нравится архитектура. Им нравится что-то необычное в центре Москвы. Людям нравится музыка, потому что они чаще всего приходят сюда на концерт духовной музыки. Людям нравится не только архитектура, не только музыка. Людям нравятся люди. Люди, которые собираются здесь, потому что здесь, ну, естественно, люди, которые приходят на концерты духовной музыки, это не просто люди, с которыми вы сталкиваетесь в электричке. Это люди, которые каким-то образом готовятся к тому, чтобы слушать духовную музыку. Четвертое. Людям нравится тишина. Потому что в Москве нет тишины. В Москве мы постоянно живем в шуме. То есть ты даже в лес заходишь, задумался на мгновение, и ты слышишь дорогу, ты слышишь шум. А здесь тихо. И вот из-за этого люди ощущают какое-то умиротворение. То же самое умиротворение люди ощущают, если они отправятся зимой, в декабре, в январе, в феврале месяце, в марте месяце, в апреле месяце, потому что у нас зима такая длинная. Если они отправятся на море вот в один из этих месяцев, они тоже будут чувствовать мир, они тоже будут чувствовать умиротворение, они тоже будут чувствовать покой. Почему? Потому что им нравится вид моря, потому что им нравится шум моря, потому что, скорее всего, им нравятся люди, с которыми они отправились на море, потому что здесь, на море, ты в кои-то веки можешь почувствовать, услышать тишину, которую ты не слышишь в Москве. Им нравятся все эти вещи, и поэтому они испытывают чувство умиротворения. Но как только мы возвращаемся из отпуска, так сразу все меняется. Уже в аэропорту все меняется. Уже в аэропорту мы забываем о том, что мы только что отдохнули. Уже в аэропорту как бы забывается то, как мы вели себя там во время отпуска. Мы ведем себя уже совсем по-другому, мы вернулись. А мир, он остался где-то там. И то же самое происходит с людьми, которые приходят в соборы, которые после этого возвращаются в город. Они оставляют мир здесь, поверхностный, внешний мир, зависящий от внешних обстоятельств. Если мы живем без Бога, то праздники проходят, и мир с собой уводят. Проходят праздники, начинаются будни, и вместе с ними исчезает мир. Все очень просто. Это внешний мир. Внешний мир, который очень-очень-очень хрупкий. Но Господь дарит нам совсем другой мир. Господь дарит нам мир, который намного крепче. Господь дарит нам мир, который остается с нами, даже когда проходят праздники. Господь дарит нам мир, который остается с нами, даже тогда, когда мы возвращаемся из отпуска. Вы замечали? Замечали такую особенность? Конфликты имеют свойство накапливаться. Простой пример. Вы поругались с утра с женой. После этого вы сели в общественный транспорт. У вас уже настроение никакое, день уже не заладился. И тут, вот после того, как день уже не заладился, вы оказываетесь в общественном транспорте. Общественный транспорт или частный транспорт, личный транспорт в нашем городе не добавляет мира. Поэтому, когда вы приезжаете на работу, у вас есть уже конфликт с женой дома, у вас есть уже там час в пути в общественном транспорте, да, и вот теперь ваш коллега что-то вам говорит. Как вы реагируете? С миром, с покоем? С рассудительностью? Нет. Конфликты накапливаются. И это работает в обратном направлении тоже. Это работает в том направлении, что вы поругались с кем-то на работе, после этого вы провели час-полтора часа в общественном транспорте, после этого вы приходите домой, открываете дверь, снимаете обувь, наступаете на лего. И, конечно, вы источаете мир и покой в этот момент. Конечно, вы смотрите на своего ребенка и говорите: «Подойди ко мне, сынок. Дай я помолюсь за тебя. Дай я благословлю тебя». Нет, конфликты накапливаются. Проблема в том, что у каждого из нас есть нерешенный конфликт. У каждого из нас есть конфликт с Богом. У каждого из нас есть вражда с Богом. Можете записать себе сейчас в ваших бюллетенях о том, что все мы рождены врагами Богу. Все, каждый из нас рожден в этом конфликте. Каждый из нас является врагом Богу. Каждый из нас. Но каждый из нас может быть спасен. Все мы можем быть спасены, все мы можем обрести не только спасение, все мы можем обрести примирение, все мы можем быть спасены, чтобы стать друзьями Богу. Все мы рождены врагами Богу, но все мы можем стать друзьями Богу. До тех пор, пока мы не решим этот самый важный, самый главный, самый фундаментальный конфликт в нашей жизни, все остальные конфликты будут наслаиваться сверху на него. И мы не будем даже понимать, отчего я чувствую себя постоянно, возвращаясь из отпуска, как будто солдат возвращается на фронт. Потому что мы ведем эту войну каждый день. Именно поэтому ангелы говорят о том, что славьте Бога, славьте Его, вы были врагами Богу, но теперь Господь дарит вам мир. Славьте Его, потому что теперь вы можете примириться с Ним. Славьте Его, потому что Господь пришел для того, чтобы помирить вас с собой, для того, чтобы решить раз и навсегда этот самый важный, самый фундаментальный конфликт в вашей жизни, чтобы теперь все в вашей жизни было по-другому. Славьте Его за это. Вот суть Рождества, вот смысл того, что мы празднуем с вами в этот момент. Старец Симеон, которому было пророчество о том, что он не умрет до тех пор, пока он не увидит младенца Христа. В Евангелии от Луки во 2 главе мы читаем с вами, он говорит о том, что он, Иисус, будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, которое будет многими отвергаемо. Господь пришел для того, чтобы примирить нас с собой. И у нас не будет этого мира, если мы не примем его. У нас не будет этого мира, если мы не примем его. Именно поэтому мир, который дарит Господь, Он дарит только тем, кто примиряется с Ним, только тем, кто принимает этот мир, а не всем людям подряд. Какой же ценой дается этот мир? Какой же ценой мы становимся друзьями Богу? Ценой отверженности Сына, самого нарождения, самого первого момента появления на свет. Он отвержен этим миром. В конце своей жизни Иисус скажет: «Вот моя заповедь, любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей». Он говорит это о себе. Он говорит о том, что я буду настолько отвержен, что вы убьете меня. Я отдаю свою жизнь за вас, для того, чтобы вы стали моими друзьями. Я отдаю свою жизнь для того, чтобы примирить вас с собою. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего Отца, я открыл вам. Что дарит нам мир сегодня? Что дарит нам это чувство мира сегодня? Внешние проявления, которые, как только они уходят, забирают с собой мир, или же на самом деле мир настолько крепок в нашем сердце, потому что мы примирились с Богом. Господь дарит нам мир. Принимаем ли мы его или нет, это второй вопрос. Второе. Рождение Христа миром, которому нет конца, наполняет меня благодаря тому, что теперь я могу обрести мир с собой. Я не только примиряюсь с Богом, я примиряюсь с собой. В послании Римлянам апостол Павел пишет в 5 главе о том, что мы примирились с Богом, а в 7 главе он рассказывает как раз о той буре эмоций, страстей, которая кипит в сердце каждого из нас. В 5 главе он пишет: «Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. Если мы в прошлом враги Богу примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные будем спасены Его жизнью». А в 7 главе он говорит о конфликте, который преследует каждого из нас. Это отрывок, который, даже если вы никогда не слышали его раньше, как только вы услышите его, вы поймете, что да, это моя жизнь. Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут. Внутренне я радуюсь Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти, но завершает он в 25 стихе. Но благодарение Господу, который сделал это через Иисуса Христа, благодарение Богу, который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа. Он завершает на оптимистической ноте, говоря о том, что Господь не только примиряет нас с собой, Господь примиряет нас с самими собой. Он дает нам совсем другой мир. Наше сердце суетится, потому что оно никак не может определиться с двумя вещами. Первая вещь, можете записать себе сейчас в бюллетенях, первая вещь – это нереализуемые желания. Мир нам постоянно говорит о том, что наша проблема заключается в том, что мы просто не знаем, чего мы хотим. И вот как только мы узнаем, чего мы на самом деле хотим, больше всего в жизни, и начнем притворять это в жизнь, вот тогда наша жизнь изменится, тогда мы наконец-то сможем обрести гармонию с собой, тогда-то наконец-то мы заживем счастливо. Все, что нужно сделать, это понять, чего тебе хочется больше всего. А проблема в том, что когда я понимаю, чего мне хочется больше всего, желания эти оказываются совершенно нереализуемые. Потому что мне постоянно хочется вкусно поесть, и мне постоянно хочется похудеть. Мне постоянно хочется этих двух вещей, причем одновременно. Мне постоянно хочется и одного, и другого. Мне постоянно хочется добиться успеха. Мне постоянно хочется продвинуться по службе. Мне постоянно хочется по карьерной лестнице пойти вверх. Но с другой стороны, мне хочется, чтобы моя семья знала меня не по фотографии. Мне хочется, чтобы моя семья знала меня как бы вот в лицо, чтобы они узнавали меня. Чтобы мои родные, близкие не шарахались от меня. Мне хочется и одного, и другого, и я не могу примирить эти две вещи. Это нереализуемые желания. Как быть в том случае, если работа твоей мечты – это не работать? Как быть в этом случае? Мир постоянно нам говорит о том, что мы должны найти эти желания, мы должны реализовать эти желания в нашем сердце, а проблема как раз заключается в том, что невозможно реализовать эти желания. И апостол Павел как раз об этом и говорит. Он говорит о том, что мне постоянно хочется двух вещей, которые противоречат друг другу. Мне постоянно хочется поступать правильно, но с другой стороны, мне хочется, чтобы мне было приятно. Но мне хочется поступать правильно, но так же, чтобы было приятно. Когда приятно, это неправильно. Когда правильно, это неприятно. И я не знаю, как мне быть. Вот проблема, с которой сталкивается каждый из нас. Как сделать так, чтобы правильно было приятно, а приятно было правильно? Нереализуемые желания. Просто нереализуемые желания. И вот Господь примиряет эти желания. Когда мы находим мир с Богом, когда мы примиряемся с Ним, то происходят удивительные вещи в нашей жизни. Мы находим мир с собой, с собой. Мы находим мир с собой. Пророк Иеремия пишет о нашей проблеме, что мы не понимаем себя порой, а после этого добавляет, что Бог знает наши сердца, наши желания, наши самые сокровенные желания намного лучше, чем мы сами. Сердце лукавее всего и неисцелимо. Кто в силах его понять? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю разум, пишет пророк Иеремия. То есть теперь, когда я примирился с Творцом, я вдруг открываю для себя, что правильно, на самом деле очень приятно. На самом деле оно дарит мне огромное удовольствие в жизни. Я смотрю на жизнь совсем по-другому. Мои желания больше не нереализуемы. Я нахожу мир в моих желаниях, потому что я отдаю их Творцу, потому что я подчиняю их Творцу, потому что Он знает мое сердце намного лучше, чем я сам знаю свое сердце. Он сотворил меня. Второе. Неоправданные ожидания. Мы постоянно сталкиваемся с вами с неоправданными ожиданиями, постоянно сталкиваемся с тем, что внутри нас живет какой-то вот этот вот голос, который говорит нам о том, что мы должны делать. И может быть, этот голос живет не только внутри нас, может быть, он живет снаружи, может быть, он живет где-то рядом с нами, может быть, это голос мамы, папы, семьи, еще кого-то, коллег, друзей. Почему ты не женился? Почему ты женился так рано? Почему у тебя нет детей? Почему у тебя так много детей? Почему ты получаешь так мало денег? Почему ты получаешь так много денег? И так далее. Ожидания, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Ты должен был реализовать свое образование на вот этом уровне, а ты этого не сделал. Тебе уже 30, тебе уже 40, тебе уже давным-давно пора задуматься и так далее. И знаете, самое интересное? Порой это не внешние ожидания. Порой это не что-то, что нам говорят другие люди. Порой это ожидания, которые мы каким-то образом умудряемся сами себе навязать. Мир с Господом дарит нам удивительную способность. Мир с Господом дарит нам способность теперь смотреть не на все вот эти вот ожидания людей, огромного количества людей, которые нас окружают, потому что эти ожидания конфликтуют. То, чего хотят от нас родители – это совсем не то, чего хотят от нас супруги. И это совсем не то, чего хотят от нас друзья. И я не могу удовлетворить всех. Поэтому, когда я добиваюсь мира с Господом, я могу наконец-то повторить вслед за апостолом Павлом: меня очень мало заботит, как вы или кто другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу о себе. Совесть моя чиста, хотя это не оправдывает меня, но мой судья – Господь. У меня есть только один Господь, у меня есть только один Бог, и примирившись с Ним, найдя мир с Ним, я могу теперь примириться с ожиданиями в моей жизни, потому что я смотрю на них совсем по-другому. Чуть позднее в этом же письме он приводит очень конкретный пример, потому что когда мы говорим с вами про ожидания, когда мы говорим с вами про Бога, нам кажется, что это означает, что мы должны оставить в стороне наши амбиции, мы должны оставить в стороне наши желания, мы должны вот это вот обо всем этом забыть, да, только для того, чтобы просто молиться. Нет, это не так. Апостол Павел, продолжая в этом же письме, в первом послании к Коринфянам, говорит, дает очень-очень-очень практичные советы о том, что означает примириться вот с этими неоправданными ожиданиями. Он говорит, каждый пусть остается в том положении, в котором он был, когда Бог его призвал. Если ты был рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает. Хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею. Он примиряет нас не только с неоправданными ожиданиями, он примиряет нас со своими амбициями. Он говорит, если у тебя есть возможность получать больше, получай больше. Если у тебя есть возможность жениться, выйти замуж, женись, выходи замуж. Если у тебя есть возможность родить ребенка, роди ребенка. Если у тебя есть возможность родить 5 детей, роди 5 детей. Если у тебя есть возможность родить 10 детей, роди 10 детей. Если у тебя есть возможность усыновить, усыновляй. Если у тебя есть возможность, пользуйся ею. Если у тебя есть возможность добиться успеха, продвинуться по карьерной лестнице, не тормози себя, сделай это. Сделай это. Воспользуйся этой возможностью. Но продолжая дальше, он пишет, потому что раб, призванный Господом, свободный Господом, и точно так же тот, кто призван свободным, раб Христа, вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. Не становитесь рабами людей. Обретя мир с Господом, мы становимся свободными, в том числе от себя, от своих амбиций, от своих неоправданных ожиданий, от своих нереализуемых желаний. Мы обретаем мир с собою тогда, когда мы примиряемся со Христом. И именно ради этого Христос и приходит в этот мир. И ради этого освобождения Он порабощает себя. Ради этого освобождения он приходит в этот мир, и у него нет мира. Потому что у тебя нет мира, когда ты появляешься на свет, а у тебя даже места нет, ты появляешься в хлеву. Ты появляешься в кормушке для скота. Твоя первая кроватка, твоя колыбель – это кормушка для скота. У тебя нет мира. У тебя нет мира тогда, когда твоя семья становится беженцами, потому что сумасшедший царь хочет истребить всех детей твоего возраста только для того, чтобы убить тебя. У тебя нет мира тогда. И у Христа нет мира в Гефсиманском саду. Христос, Иисус Христос, Господь Бог, борется с собой. Он не хочет умирать. Он борется с собой. Для того, чтобы мы обрели мир с Богом. Рождение Христа дарит мне мир без конца. Это не только мир с Богом, это мир с самим собой. Живем ли мы этим миром сегодня? Живем ли мы им или нет? В фильме 2016 года «Ветреная река» есть очень интересный диалог следопыта, которого зовут Кори Ламберт, помогающего в расследовании преступления и молодого непутевого человека, наркомана. Вот этот вот наркоман, которого зовут Крис, говорит: «Иногда я так зол, что хочу драться с целым миром. Знаешь, каково это?» Кори отвечает ему: «Знаю. Вместо этого я решил драться с этим чувством. Вместо этого я решил драться с этим чувством, потому что понял, что в драке с миром победит мир. Я решил драться с этим чувством, потому что в драке с миром победит мир». Проблема в том, что без Бога, без мира с Богом, я могу сколько угодно драться с моими чувствами. И не только мир победит, мои чувства победят. И только тогда, когда я примиряюсь с Богом, только тогда я могу находить мир с собой. Рождение Христа дарит мне мир без конца. Мир с Богом, мир с собой. Третье. Рождение Христа дарит мне мир с другими людьми. Рождение Христа дарит мне мир с другими людьми. Он одаривает меня этим миром. Он сам примирил нас, пишет апостол Павел в послании Ефесянам, Он сам примирил нас, иудеев, и вас, язычников, и сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Апостол Павел пишет о том, что своей смертью Иисус Христос не только примиряет нас с собой, не только дарит нам мир с самими собой в нашем сердце, Он примиряет нас теперь с другими людьми. Это мир этнический, когда как раз то, о чем говорил пастор Алексей, да, в Рождество стоит петь украинские песни для того, чтобы был этот мир, мир между народами. Это мир между родными, мир между близкими, мир с другими людьми, мир с теми, с кем мы в ссоре. Поэтому с практической точки зрения это означает две вещи, которые вы можете записать себе сейчас. Первое, мы должны мириться. Мы должны мириться. И второе, мы должны рассказывать другим об этом мире. Мир со Христом ведет теперь к тому, что мы обретаем мир друг с другом. Мы можем теперь жить в мире друг с другом, что совсем непросто. Совсем непросто. Кто-то сказал, что возлюби Господа Бога твоего и возлюби врагов, возлюби ближнего твоего и возлюби врагов твоих, находится рядом совершенно не случайно, потому что очень часто как раз те, кто близко, те и являются нам врагами, и нам сложно примириться с ними. Нам сложно с ними жить в мире. Мир как раз со Христом дает нам такую возможность. Сам Христос, говоря в Нагорной проповеди, о том, как мы должны выстраивать свои отношения с Ним, с Богом, пишет, говорит следующее. «Поэтому, если ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомни, что твой брат обижен на тебя, то оставь твой дар перед жертвенником и пойди вначале, помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву». То есть, когда я понимаю, что Бог примирил меня с собой, когда я понимаю, что Господь Бог ради этого умер на кресте, то теперь я могу мириться с другими людьми, теперь я могу приходить к другим людям и просить у них прощения. Да, бывают ситуации, когда, казалось бы, мы сделали все возможное. Бывают ситуации, когда, казалось бы, все от нас зависящее мы сделали для того, чтобы помириться с другим человеком, а другой человек не идет нам навстречу. Бывают такие ситуации. Апостол Павел в послании Римлянам пишет: «Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего». Вот давайте подумаем, что значит «если возможно, с вашей стороны». Не мстите, оставьте место для гнева Божьего. Ведь Господь говорит в Писании: «Предоставь месть мне, я воздам. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть я должен не просто попросить о прощении, я должен не просто сделать шаг примирения, я должен молиться об этом человеке, я обязан молиться об этом человеке, я обязан молиться о процветании этого человека, я обязан заботиться о физических нуждах этого человека. Это моя обязанность. И самое неприятное в этом отрывке: я должен это все делать таким образом, ну, потому что я не должен быть побежден злом, я должен побеждать зло добром, я должен это делать таким образом, чтобы не думать, что сейчас, когда я молюсь о нем, сейчас, когда я забочусь о его физических нуждах, сейчас, когда я прошу его простить меня, я собираю ему на голову горящие угли. Вот это самое сложное. Потому что у нас очень хорошо получается вот этот религиозный аспект того, что хорошо, мне сказали сделать первое, второе, третье, не вопрос. Мне пообещали, что тем самым я соберу горящие угли на голову человеку, с кем у меня вражда, не вопрос. Господи, смотри, как я сейчас буду мириться. И вот горящие угли как можно скорее, пожалуйста, отомсти за меня. Нет. Я примирился с Господом. И теперь я могу мириться с этими людьми. Более того, апостол Павел пишет, что у нас есть служение примирения, что мы должны не просто мириться, мы должны не просто просить прощения, мы должны рассказывать людям о том, что Господь примирил нас с собою. Во втором послании к Коринфянам он пишет: «Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения». То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. У нас есть друзья, у нас есть родные, у нас есть близкие, у нас есть коллеги, кто не знает об этом мире, кто живет в постоянном конфликте, у кого эти конфликты наслаиваются один на другой, кто не может разобраться в том, что происходит в их жизни, мы должны рассказать им об этом мире. Почему важно мириться друг с другом? Да потому что, когда мы рассказываем людям о том, что Господь примирил нас с собою, а потом мы показываем, что у нас есть какие-то конфликты с другими людьми в церкви, например, очень сложно убедить человека о том, что у нас теперь есть мир. Хочешь, тебе тоже такой мир дадим? Просто вот ты с этими людьми не общайся, потому что мы с ними в ссоре. Человек думает: я могу быть в ссоре и без того, чтобы приходить в церковь. Мы рассказываем о мире. Очень важная часть. Часть, которая касается практики. Что говорят религиозные люди? Религиозные люди говорят о том, что, ты знаешь, Господь меня простил. И потому что Господь меня простил, я тебя тоже прощаю. Простое правило. Не надо говорить о прощении, если вас об этом не просят. Давайте не будем говорить о том, что мы кого-то прощаем до тех пор, пока люди не попросят у нас прощения, а до тех пор будем просто прощать и не говорить им об этом. Что говорят глубоко верующие люди? Люди, встретившиеся со Христом. Они говорят о том, что: ты знаешь, Господь показал мне мое сердце. Господь показал мне несовершенство моего сердца. Господь показал мне, что я даже любить не умею толком. И Он простил меня. И Он примирил меня с собой. И для меня очень важен этот мир. Поэтому, пожалуйста, прости меня. Прости меня за то, что я сделал. Прости меня. Мир с Богом дает возможность мужьям в семьях быть первыми, кто приходит к своей жене и говорит: дорогая, я был неправ. Я думал только о себе. Я был эгоистом. Прости меня, пожалуйста. Это чудо. Потому что мужчины гордые люди. Нам сложно прийти и попросить прощения первыми. Но Господь примиряет нас, и мы теперь несем этот мир. Мы теперь можем мириться, мы теперь можем просить прощения. Примирились ли мы со всеми, с кем мы должны были примириться? Примирились ли мы со всеми, с кем мы должны были примириться? Или нет? Потому что рождение Христа дарит мне возможность мириться с другими людьми. Рождение Христа дарит мне возможность рассказывать другим людям о том мире, который они могут обрести. И, наконец, последнее, четвертое. Рождение Иисуса Христа дарит мне возможность теперь приносить мир в окружающий, в город, в котором я живу, к окружающим меня людям. Я несу теперь мир. Иисус начинает свое служение с того, что говорит именно об этом мире. Потому что мир – это не просто отсутствие конфликта. Мир – это не просто отсутствие войны. Мир – это такое культурное, такое экономическое, такое социальное процветание города, в котором виден Господь и Его работа. И вот когда Иисус начинает свое служение, Он начинает свое служение именно с этого. Он говорит о том, что «Я пришел для этого, Я пришел для такого социального процветания того города, той страны, в которой Я нахожусь, Я пришел для такого социального процветания мира». Однажды Иисус пришел в Назарет, в город, где Он вырос, и в субботу, как обычно, Он отправился в синагогу, там Иисус встал, чтобы читать. Ему подали свиток пророка Исаии. Он развернул его и нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня». И дальше что? Возвещать людям о том, что они могут стать членами церкви? Возвещать людям о том, что они могут креститься? На что помазал Дух Господень Иисуса Христа? Возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенным, возвещать год Господней милости. Иисус свернул свиток, отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были прикованы к нему. Он начал говорить: «Сегодня, когда вы слышали, исполнились эти слова Писания». Мы примирились с Господом, и теперь мир мы можем нести в окружающий нас мир. В самом конце Евангелия от Матфея Иисус расскажет притчу, расскажет ее о том, что в конце времен Он отделит тех, кто принадлежит Ему, отделит их от тех, кто не принадлежит Ему. И Он использует очень простой критерий. Что вы сделали для Меня? Что вы сделали для Меня? Это стихи, которые мы используем с вами как раз для нашей традиционной программы «Подарок Иисусу». Стихи, в которых как раз Иисус и говорит о том, что если вы помогли тем, кто в тюрьме, если вы помогли тем, кто беден, если вы помогли тем, кто не может позаботиться о себе сам, если вы сделали что-то для них, дали им просто глоток воды, если вы это сделали для них, вы это сделали для Меня. Это критерий нашей веры. Это критерий нашего доверия Богу. Если вы это сделали для них, вы это сделали для Меня, говорит Иисус. Именно поэтому каждый год мы собираем подарки, потому что Рождество – это день рождения Иисуса. Все получают подарки, кроме Иисуса. Мы решили, что это несправедливо, поэтому мы начали собирать подарки. В этом году мы собираем подарки для дедушек, для бабушек. Мы хотим быть теми, кто услышит: «Вы это сделали для Меня». Вы мне купили чай, вы мне купили конфеты, вы мне купили подарки на мой день рождения. Вы мои. Мы должны дарить мир. Мы должны дарить мир, потому что мы примирились с Господом. О ком мы заботимся в этом Рождество? Адвент – это не только время, когда мы вспоминаем о том, что Христос пришел в этот мир. Адвент – это время, когда мы вспоминаем о том, что Христос вернется, о том, что будет второе пришествие Иисуса Христа, второе пришествие, о котором Он говорит в 25 главе Евангелия от Матфея. И вот в это второе пришествие мы хотим услышать: «Спасибо вам, что вы позаботились обо мне. Спасибо вам, что вы не только приняли мой мир, но и вы дарили мой мир людям, которые окружают вас. Вы дали мне попить. Вы накормили меня». Кому мы дарим мир сегодня? Потому что рождение Иисуса Христа дает нам возможность не только примириться с Господом, но и быть благословением для окружающего нас мира. Но для всего этого мир должен стать для нас привычкой. Для того, чтобы все то, о чем мы говорили, для того, чтобы мир с Господом, для того, чтобы мир с собой, для того, чтобы мир с другими людьми, для того, чтобы мир как благословение для окружающего нас города, чтобы все это было правдой в нашей жизни, мир должен быть нашей привычкой. Иисус в Евангелии от Иоанна 14 главе говорит: «Я оставляю вам мир, мой мир я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце». А до этого Он говорит о том, что «Я ухожу от вас». Я ухожу от вас, и я оставляю вам другого заступника, я оставляю вам Духа Святого, теперь вы будете полагаться на Него. Апостол Павел в послании к Галатам, когда он говорит о том, как мы можем заметить, что Дух Святой присутствует в нашей жизни, говорит о том, что когда Дух Святой присутствует в нашей жизни, в ней появляется неестественное для нас поведение. Когда мы полагаемся на силу Духа Святого, в ней появляется неестественное для нас поведение. Он называет это плод Духа Святого. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. То есть Христос дарит нам мир, который мы принимаем в молитве покаяния. Но потом постоянно мы прибегаем ко Христу, мы прибегаем к силе Духа Святого, и мы говорим о том, что «Господь, дай мне мир». Производи такой плод в моей жизни. Я подчиняю мою жизнь Тебе. Господь, производи этот плод в моей жизни. Это постоянная привычка молитвы, когда мы приходим к Богу для того, чтобы все время наполняться миром, для того, чтобы напоминать себе о том, что теперь я примирился с Богом. Теперь я могу примириться с моими нереализуемыми желаниями, неоправданными ожиданиями. Я могу примириться с собою. Теперь я могу мириться с другими людьми. От меня не убудет сказать: «Прости меня, пожалуйста». Теперь я могу быть благословением для окружающего нас мира. Все это возможно, только если мы примирились с Богом. И, возможно, вы в церкви сегодня в первый раз, возможно, вы в соборе в первый раз, возможно, вы испытываете вот это вот чувство умиротворения, связанное с архитектурой, с тишиной, с тихим похрапыванием соседа, который давным-давно уснул. Возможно, вы испытываете это умиротворение сейчас. Но как только вы уйдете из этого собора, это умиротворение исчезнет. Поэтому, пожалуйста, не уходите без того, чтобы примириться с Богом. Примиритесь с Ним сегодня. Обратитесь к Нему в молитве покаяния. Просите Его простить ваши грехи. Закончить эту вражду. Он уже умер за вас. Он уже заплатил эту цену. Все, что нужно сделать, это просто обратиться к Нему в молитве покаяния. В конце, когда мы будем молиться, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это. В следующий раз мы поговорим с вами о радости. Мы поговорим с вами о том, что самая ожидаемая часть, которая дарит огромную радость, это украшение дома, это подготовка к празднику, когда мы покупаем елочку, большую елочку, маленькую елочку, украшаем елочку, и нам так радостно, потому что скоро праздник. А потом проходит праздник, и мы очень долго не разбираем елочку, не просто потому, что нам лень разбирать елочку, хотя это тоже, конечно, большой-большой фактор, потому что нам не хочется расставаться с этой радостью праздника. И стоит у нас елочка до майских праздников, потому что нам так не хочется расставаться с праздником. Мы поговорим с вами о том, каким образом рождение Христа, радость моей жизни, ставит во главу дня, каким образом оно делает радость моей жизни центральной, организуя все остальное в моей жизни вокруг этой радости. Господь примирил нас с собой. Господь дарит нам мир с Богом, Господь дарит нам мир с собой, Господь дарит нам возможность мириться с другими людьми, Господь дарит нам благословение, быть благословением для окружающего нас мира. Помните эту песенку про 5 минут? Фильм 1955 года, песня Людмилы Гурченко, фильм «Карнавальная ночь», песенка «5 минут», да, о том, что... И вот в этой песенке, в советской песенке, в Советском Союзе говорилось о том, что помиритесь те, кто в ссоре. Воспользуйтесь этой возможностью для того, чтобы помириться. Воспользуйтесь этой возможностью вот в эти 5 минут, которые у вас остались. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы помириться. Господь Иисус Христос примирил нас с собою. Не для того, чтобы мы теперь ссору повсюду носили с собой. Не для того, чтобы мы эту ссору теперь распространяли и постоянно были в ссоре со всеми людьми вокруг нас. Не для этого. Он помирил нас с собой для того, чтобы мы могли теперь мириться с другими людьми. С кем вам нужно помириться? Кому вам нужно подойти для того, чтобы сказать: «Прости меня, пожалуйста»? Потому что нам так просто это сделать. Ведь однажды мы сказали Господу: «Прости меня, пожалуйста», и Он простил нас. И теперь мы можем это сделать по отношению к людям, которые окружают нас. Позвольте быть предельно откровенным с вами. И я, прежде чем я перейду к моему примеру, я хочу сразу сказать, что мой пример очень глупый. Это очень-очень глупый пример. Я понимаю, что то, о чем я сейчас расскажу, не идет ни в какое сравнение с тем, через что проходите вы сейчас. Я знаю про ту боль, что есть в сердцах тех, кто сидит рядом с нами сейчас. За последние 2 недели 3 человека в нашей общине потеряли своих родителей. Я знаю, что вы входите сейчас в Рождество, вы входите в праздники сейчас. И вам безумно больно. И вам очень сложно сохранить мир, поэтому, пожалуйста, проявите великодушие. У меня очень дурацкий пример, очень, очень глупый пример. Он просто очень жизненный. Я не самый добрый водитель. Те из вас, кто ездил со мной в машине, знают, что я не самый добрый водитель. Не потому, что я ругаюсь на людей или еще что-то. Я не люблю, когда люди нарушают правила. И мне все равно, если человек нарушает правила и использует при этом поворотник и пытается перестроиться из крайне правого ряда в крайне левый ряд, влезть каким-то образом, пролезть каким-то образом. Мне все равно. И я знаю, я работаю над собой. Честное слово, последние 2 месяца я пропускаю людей, молюсь за них, благословляю их, потому что я понимаю, что мне нужно над этим работать. Я не добрый человек за рулем. И вот, готовясь к этой проповеди, мне нужно было заехать в собор вместе с женой. И я думал, что нам нужно было заехать там в середине дня, я думал, что полчаса туда, полчаса обратно, потому что мы не так далеко живем от собора. Ничего подобного. Вы вместе со мной живете в этом городе, вы знаете, что у нас ситуация изменилась к худшему, что сейчас то, что раньше было полчаса, сегодня занимает 2 часа. И вот в этот день, ко всему прочему, еще отключили светофоры на нескольких самых вот оживленных развязках. Я не знаю, кто это придумал, может быть, такая рождественская шутка в подготовке к Новому году, к Адвенту. Люди такие говорят: а давайте мы отключим светофоры, ну и поможем как бы водителям больше молиться. Я не знаю, почему. Вы знаете, меня удивили 2 вещи. Первая вещь, которая удивила меня, это то, насколько все-таки наше сердце испорчено грехом. Потому что я знаю, когда ты в общественном транспорте, и большую часть времени я провожу в общественном транспорте, большую часть времени я пользуюсь метро, автобусами, троллейбусами, вот всем этим. Когда ты в общественном транспорте, ты постоянно думаешь о том, что если бы только я был вот в машине, в теплой, уютной, комфортной, у меня был бы мир. В общественном транспорте, в метро у меня нет мира. Ничего подобного. В Москве нигде нет мира, если вы перебираетесь из точки В в точку Б. Его нет. Вот я нахожусь в теплой, комфортной машине, я слушаю проповеди, я слушаю рождественскую музыку, я делаю все для того, чтобы окружить меня миром. У меня нет мира. Я думаю, насколько испорчено человеческое сердце. Ты можешь сделать все, и у тебя все равно не будет мира. Но как только я переключаюсь с этого, как только я переключаюсь на то, что Господь примирил меня с собой, как только я начинаю думать о том, что Господь примирил меня с собой, как только я начинаю молиться, как только я начинаю говорить: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты примирил меня с собой, так вдруг из глубины души мир поднимается. Так вдруг из глубины души мир наполняет все вокруг меня. И меня это удивляет. Я знаю, меня не должно удивлять то, что молитва работает. Меня не должно удивлять то, что Господь отвечает на молитвы. Меня удивляет каждый раз, когда Господь отвечает на молитвы. Я не хочу терять этого чувства удивления. Рождение Иисуса Христа дарит нам мир без конца. Давайте напоминать себе об этом. Давайте помолимся. Господь наш Бог, спасибо Тебе большое за благословение Твои, за чудеса Твои. Спасибо Тебе за то, что Ты примирил нас с Собою. И я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не примирился с Тобой. За тех, кто никогда не обращался к Тебе в молитве покаяния. Я умоляю Тебя, Господь, дай им смелости прийти к Тебе и сказать: прости меня, пожалуйста. Давай помиримся. Прости меня, пожалуйста, за мои грехи. Прости меня, пожалуйста, за то, что я думал того, чего не должен. За то, что я чувствовал то, чего не должен. За то, что я поступал так, как я не должен. Прости меня за то, что я не испытывал тех чувств, которые должен был испытывать. Я не думал о том, о чем я должен был думать, и не делал того, что должен был делать. Прости меня, Господь. Спасибо Тебе большое за то, что Ты пришел в этот мир. За то, что Ты был отвержен. За то, что в Твоей жизни не было мира для того, чтобы мир этот был у меня. Спасибо Тебе, Господь. Войди в мою жизнь. И сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благослови, Господь, всех нас Твоим миром. Дай нам помнить о Нем. Дай нам молиться о Нем. Дай нам испытывать Его и дарить Его всем, кто нас окружает. В имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.